Читая Библию, вы обнаружите, что она содержит в себе единую преобладающую мысль, проходящую через всю эту чудную книгу с начала до самого конца. Библия, как вам известно, разделяется на две главные части – Ветхий Завет и Новый Завет. Она состоит из 66 книг, написанных в течение 16 столетий, приблизительно 40 различными авторами, среди которых были цари, пророки, врачи, священники, пастухи и рыбаки. Притом она является сборником, как, например, истории, поэзии, притч, законов, родословия, пророчеств, доктрин и жизнеописаний различных людей, как добрых, так и недобрых. И что поражает серьезного читателя Библии, это то, что во всех этих 66 книгах существует какая-то неискусственная внутренняя согласованность. Притом, беря во внимание факт, что цель и подробности того, что писали ее авторы, не всегда были им самим понятны, делает эту книгу еще более невероятной. Как это понять? Есть только одно объяснение. Писалась эта книга под вдохновением одного автора. То есть все ее земные писатели находились под общим покровительством единого автора, Духа Святого. В этом и заключается сверхъестественность этой книги. Искупление рода человеческого является темой всего Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета. В Ветхом Завете это искупление обещано и предсказано, а в Новом оно завершено. Между этими двумя главными подразделениями Библии удивительное взаимоотношение. Первый из них исполнен вторым. Можно сказать, что как цветок венчает стебель растения, так Новый Завет завершает Ветхий Завет. Этот чудный Божий план искупления и является объединяющим фактором оба завета, делающим ее воистину единою книгою. Апостол Павел называет это повествование Библии благовестием Божьим, указывая, что оно было обещано Богом через пророков своих в святых писаниях. То есть Евангелие, которое он возвещал, не ново, но корни его в законе и в пророках. Если тема всего писания – искупление рода человеческого, то исполнитель этого божественного плана является его Сын Иисус Христос. Так что можно сказать, что благовестие Божие – Иисус Христос, Сын Божий. Искупление было бы невозможным без Него, почему Он и делается центром повести всей Библии, то есть все Писание указывает на Христа, и Он объединяет в одно целое содержание всей Библии. Точно так же, как под действием магнита кусочки железа тянутся к этому магниту, составляя с ним одно целое, подобно этому Иисус Христос. Искупитель в Писании является как бы магнитом, вокруг которого объединились и закон, и история, и поэзия, и пророчество, и на котором все они сосредоточились как на едином общем центре. Как Петр сказал в доме сотника Корнилия, о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Если центром благовестия Евангелия является Иисус Христос, Господь наш, то нам необходимо узнать, кто Он. Нас интересует Его личность и Его дело. Об этом именно и говорит Евангелие. Кто Он и что Он сделал? Оба эти фактора взаимно связаны. Достоверность и ценность того, что Он обещал сделать, целиком зависит от того, кем Он является по существу. Недостаточно сказать «Я вас спасу, придите ко мне, и я вам дам вечную жизнь». Любой человек может это сказать. Даже если и ангел пришел с обещанием спасти погибшие, то его обещание ничего бы не стоило, ибо ангел не мог бы страдать и умереть за грешника. Христос, однако, сказал, что Он может спасти всякого, приходящего к Нему. Он сказал «Я есть путь и истинной жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня, верующий в Меня, имеет жизнь вечную». И вот нас в первую очередь интересует, кто Он, который обещал все это сделать для грешника. для погибшего рода человеческого. Вы заметили первый вопрос, который Павел задал, когда он внезапно по пути в Дамаск увидел свет с неба и услышал голос Христа? «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» «Что первое?» – спросил пораженный на землю гонитель церкви Савел Тарсянин. «Кто ты, Господи?» Он не спросил, что повелишь мне делать. Этот вопрос последовал. Но сперва он хотел узнать, кто ты. Это первый и основной вопрос, кто ты? Кто этот, о котором все Писание говорит? Кто он, который является центром Ветхого и Нового Завета? Как имя ему? Он, который является благовестием Божьим. А имя ему Иисус, Христос, Господь. Вот как звать его? Иисус, Христос, Господь. На первой странице Нового Завета сказано, что когда Мария родила ребенка, Иосиф нарек ему имя Иисус. Прошу отметить, что этот младенец был наречен этим именем не по инициативе Иосифа или Марии, матери его, но по небесному указанию. Этот ребенок, в отличие от всех других, был наречен самим Богом. Иосифу было сказано ангелом: «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Так что именование родившегося младенца было по декрету Всевышнего. Но почему именно имя Иисус? О, возлюбленные, в этом имени сокрыта благодать и милость и любовь Божия. Бог был воплощен в этом ребенке, и он говорит: называйте его именем Иисус, что значит «Господь спасет». Называйте его этим именем, говорит сам Бог. Он мой возлюбленный, который пришел совершить мое дело. Он спасет людей своих от грехов их. Да, дорогие мои, на каком бы языке вы его ни сказали бы, в нем слышна небесная музыка, в нем вся отрада наша. Одно имя Иисус дает надежду грешнику. Что возвестил ангел пастухам над Вифлеемскими полями в ту ночь, когда родился младенец? Слушайте: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Вы слышали? Спаситель, Христос Господь. Да, имя ему Иисус. Господь спасет. Не бойтесь, прочь всякие боязни, говорит нам сегодня Господь. Бог явился во плоти, имя ему Иисус, и он пришел спасти тебя и меня. Бог до этого посещал нашу греховную землю, но не в роли Спасителя. Он снизошел на гору Синая, сопровождаем огнем и молнией, и заявил требования закона. Но на этот раз, о, радостная весть! Бог снизошел на землю как Спаситель, не наказать человека за грех, но чтобы спасти его от греха. Славой и благодарность ему вовек. Этим чудным именем Бог пришел к человеку взыскать и спасти его. Воистину, это единственное имя, которое дает надежду грешнику. Нет слов, чтобы выразить вполне, как дорого то имя мне. Прославлю в пламенной хвале то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, неизреченный навсегда. Славьте, славьте все уста то имя Иисуса. Но заметьте, что он и Христос. Что это значит? Мессия, то есть помазанник. Он не был самоназначенным спасителем, который снизошел с небес без назначения. Нет, он был избран, помазан, послан Богом совершить великое дело искупления рода человеческого. Он и он один мог сказать: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Он не был бы спасителем, если бы он не стал бы человеком и не жил бы святой и непорочной жизни как человек. Но слава и благодарение Богу, для этого великого дела он был помазан. Он воплотился, чтобы представить себя совершенной жертвой за грех. Но прошу отметить, что он не только Иисус, то есть Спаситель, и не только Христос, помазанный Богом, на дело искупления. Но он и Господь, да, тот, который обитает вселенную, тот, который словом силы своей держит в руке своей весь мир, тот, который наполняет вечность, он тот, который есть альфа и омега, начало и конец, да, сам Господь Бог. Он не только Иисус Спаситель, Христос Помазанник, но он Бог вечный, дорогие мои друзья. Возлюбленные, если он не был бы Богом, то он не мог бы быть ни Спасителем, ни Христом. Но благодарение Богу, он совершенный Спаситель и совершенный человек, потому что он в то же время и Бог. Это не значит, что Иисус Христос был лишь божественным человеком или что он был человеческим Богом. Он был ни тем и ни другим. Он был и есть Бого-человек. В нем совершенное человечество и в нем совершенное божество. Вы понимаете разницу? Люди говорят, да, несомненно, Христос был божественным человеком. Он был выше других сынов Божьих. Они даже готовы сказать, что он был ближе к Богу, чем кто-либо. Нет, он был и есть Бог. Поэтому Иисус Христос для верующего в Него все то, что сам Господь Бог всемогущий. Иного Бога истинный христианин не имеет, чем единого, триединого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Вся Библия учит эту истину о божественности Иисуса Христа. Во всем Священном Писании нет малейшего намека, что он был кем-то иным, чем Бога-человеком. В заключение я хочу обратить ваше внимание, что текст наш этому учит. И примеры из земной жизни Спасителя говорят, что он Бога-человек. Конечно, нам придется из-за недостатка времени ограничиться только нашим текстом и одним примером из земной жизни Иисуса Христа. В 3 и 4 стихах 1 главы послания Римлянам мы находим два глагола «родился» и «открылся». Иисус Христос родился, Иисус Христос открылся. Если мы поймем значение этих двух глаголов, то у нас будет правильное понятие об Иисусе Христе. Эту же мысль мы находим в пророческом изречении Исаии о Христе. Слушайте, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Как младенец, то есть как человек, он родился, а как сын Божий, он был дан нам. Опять в послании Галатам мы читаем, когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего, который родился от жены. Что может быть яснее? Все эти места говорят нам о двоякой натуре Иисуса Христа, о его человеческой природе и о его божественной природе. Согласно человеческой натуре, он родился, а божественной он явился, он был послан Богом Отцом. Это параллельное учение о Христе мы находим во всей Библии. Но посмотрите, как эти две натуры проявлялись во время его пребывание здесь на земле во плоти. Проведем только один пример. Возьмем тот случай, когда во время бури он утешил море. Что могло быть более свойственно человеческой натуре, чем то, что тут изображено? Христос, уставший от дневного труда, лежит в лодке в глубоком сне. Это произошло к вечеру одного из самых полного занятия дней в земном служении Спасителя. Случилось это в тот самый день, когда народ так теснился вокруг него, что матерь и братья, думая, что он вышел из себя, придя спасать его от натиска народа, не могли даже подойти к нему. Да, это был один из самых тяжелых дней в служении Спасителя. В этот день впервые фарисеи выступили открыто против него, и он должен был их сурово обличить. В этот день он исцелил множество больных и выгонял бесов. И в конце этого полного занятия дня он говорит своим ученикам: «Переправимся на ту сторону озера». Изнуренным и уставшим он засыпает на корме. Во время плавания поднялась такая большая буря, что волны немилосердно били лодку, так что она уже наполнялась водой. Даже для опытных рыбаков эта буря была через меру велика, и они принялись будить Спасителя, взывая к нему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» А Иисус был настолько уставшим, что ни ветер, ни волны, ни вода, наполняющая лодку, не могли его разбудить. Да, как человек он утомлялся, он жаждал, он голодал и он уставал. Это все говорит нам о его человеческой природе. Но заметьте теперь, когда ученики разбудили его, то тут мы видим вдруг нечто большее, чем человека. И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. Видите, тут на этой корме были вместе и человек, и Бог в том же физическом теле Иисуса. Да, и человек, и Бог. Вот, мой друг, почему он может и тебя, и меня спасти. Будучи человеком совершенным, без греха и порока, он мог совершить полную и удовлетворительную жертву за твой грех и гарантия, что он был этим пречистым ангцем. Это то, что он Бог, благодарение ему вовек. Да, в Иисусе Христе мы имеем Спасителя, который может сострадать нам в немощах наших, ибо подобно нам, то есть, будучи человеком, он искушен был во всем, но без греха. Слава и благодарение ему. Мой друг, Господь Бог твой среди тебя. Он в лодке твоей. Он силен спасти тебя. Только призови Христа на помощь, бедный грешный человек. Даст тебе он мир и радость. Не погибнешь ты вовек. Имя призови Христово, как дитя зовет отца. Сколько радости и мира даст тебе его рука. Слава и благодарение нашему дорогому Господу за такого чудного Спасителя. Твой ли он? Если нет, то ты можешь сейчас, не отходя от своего приемника, принять его как своего личного Спасителя. Да поможет Господь тебе это сделать сейчас.